Чтобы понять это, не нужно было, впрочем, большой проницательности. Милюков, возглавлявший кадет, а тем самым и оппозиционный блок, говорил на конференции своей партии: «Мы ходим по вулкану. Напряжение достигло последнего предела. Достаточно неосторожно брошенной спички, чтобы вспыхнул страшный пожар. Какова бы ни была власть, худа или хороша, но сейчас твердая власть необходима более чем когда-либо». Надежда на то, что царь под тяжестью поражений пойдет на уступки, была так велика, что в либеральной печати появился в августе готовый список предполагаемого кабинета доверия с председателем Думы Родзянко в качестве премьера. По другой версии, на эту роль намечался председатель Земского союза князь Львов. С министром внутренних дел Гучковым, иностранных дел Милюковым и так далее. Большинство этих лиц, предназначавших себя для союза с царем против революции, оказались через полтора года членами революционного правительства. Такие выходки история позволяла себе не раз. На этот раз шутка оказалась, по крайней мере, короткой. Большинство министров кабинета Горемыкина было не менее кадет запугано ходом дел и потому склонялось к соглашению с прогрессивным блоком. Правительство, которое не имеет за собой доверия ни носителя верховной власти, ни армии, ни городов, ни земств, ни дворян, ни купцов, ни рабочих, не может не только работать, но и существовать. Это очевидный абсурд. Такими словами князь Щербатов оценивал в августе 1915 года то правительство, в котором он сам состоял министром внутренних дел. Если только обставить все прилично и дать лазейку, говорил министр иностранных дел Сазонов, то кадеты первые пойдут на соглашение. Милюков, величайший буржуй, больше всего боится социальной революции, да и большинство кадетов дрожат за свои капиталы. Со своей стороны и Милюков считал, что прогрессивному блоку придется кое в чем поступиться. Торговаться готовы были, следовательно, обе стороны. И дело казалось совсем на мази. Но 29 августа премьер Горемыкин, отягощенный годами и почестями бюрократ, старый циник, делавший политику между двух гранспасьянцев и отговаривавшийся от всяких жалоб тем, что война его не касается, выехал в ставку к царю с докладом и вернулся с сообщением, что все и вся должны оставаться на месте, кроме строптивой думы, которая должна быть распущена 3 сентября. Страница 55. Чтение царского указа о распуске думы было выслушано без единого слова протеста. Депутаты прокричали царю «Ура!» и разошлись. Каким же образом царское правительство, ни на кого по собственному признанию не опиравшееся, продержалось после этого еще свыше полутора лет? Временные успехи русских войск оказали, несомненно, свое действие, подкрепленное действием благодатного золотого дождя. Успехи на фронте, правда, скоро прекратились, но прибыли в тылу продолжались. Однако главная причина упрочения монархии за 12 месяцев до ее низвержения коренилась в резкой дифференциации народного недовольства. Начальник московского охранного отделения доносил о поправении буржуазии под влиянием страха перед возможностью революционных после войны эксцессов. Во время войны, как видим, революция все еще считалась исключенной. Промышленников тревожило сверх того заигрывание некоторых руководителей военно-промышленных комитетов с пролетариатом. Общий вывод жандармского полковника Мартынова для которого не бесследно прошло профессиональное чтение марксистской